Говорит радио «Свобода». Смотрим телевизор в час прессы, который наступает по понедельникам с 13 до 14, время московское. Телевидение в нашей жизни, те, кто делает телевидение, и те, кто его смотрит. Всем нам есть что сказать о телевидении. Присоединяйтесь. Добрый день, у микрофона Анна Качкаева. Сегодня мой гость, автор и ведущий программ и фильмов на телеканале «Культура» Александр Архангельский. Здравствуйте, Саша. А собрались мы разговаривать для того, чтобы представить сегодняшнюю премьеру, которая пойдет в ночь с понедельника на вторник, но мне кажется очень важным, чтобы вы обратили на нее внимание. Я назвала программу так странно, оправдание честного идеалиста или почему сегодня полезно читать Белинского, но, может быть, это вас как раз заставит посмотреть эти две серии и открыть книгу, которую вы, вероятно, многие из вас, ну, точно не пересматривали со школьных времен, ну, а некоторые там с времен университетских. Вообще, очень многое совпало сегодня. Сегодня день рождения Пушкина, о котором Белинский писал свои 11 статей. Сегодня, как ни странно, мы все время будем сегодня, наверное, перескакивать в наше время, празднует свое 20-летие Фонд защиты гласности. И это тоже отчасти как-то связано с тем, что происходит. Не говоря уж о месте, где мы с вами находимся, потому что московский офис «Радио Свобода» находится через дорогу от дома на Щёкино, который имел самое прямое отношение к тому, чтобы представить Белинского Пушкину, но так и не познакомились они, хотя Пушкин о нем с симпатией отзывался. Вот об этой работе, которую Александр представляет сегодня на канале «Культура», мы и будем говорить. СМС-сообщение посылайте на номер +7 903 743 2801, пейджер Москвы 660-10-46, электронная почта mail@radio-svoboda.ru, а телефон прямого эфира будет включен сразу же после новостей на «Радио Свобода» во второй половине часа. Значит, вот тоже я, как и вы, наверное, Александр, посмотрев на годы жизни, ну, я помнил, когда умер, но не помнил, когда родился, и вдруг сообразил, что он Белинский, в смысле Виссарион, он умер моложе, чем мы сейчас с вами оба. Ну, по возрасту, да?
Намного моложе, намного, чем я, и чуть-чуть моложе, чем вы.
Да, да, да. И 37 лет человеку было. Вот такой мальчик из провинции, не очень
Начитанный, но не образованный,
выгнанный из университета.
Да. Как раз в том здании, где долгие годы вы преподавали.
Да-да-да, журфак МГУ, МГУ, вот да. На этой самой лестнице бегал туда. Теперь он... И вот к этому времени, к своей смерти, он стал человеком, который определил, в общем, судьбу и русской критики литературной, и много чего потом с ним стало, был превращен в миф, с нашим временем не совпал.
Видите, что я перебиваю? Да. Я специально, когда вот начал работать, зашел в два самых крупных московских книжных магазина, и в электронной системе запросил Белинский. Белинский издание 0, Белинский о нем 0.
Ноль. А, то есть вот даже так.
Да.
То есть в книжных магазинах сейчас ничего не найдем, если только у родителей бабушек и дедушек.
Нет, вот если, может быть, 11 числа будет 200-летие, может быть, к этому дню что-то появится, но до сегодняшнего дня нет ничего.
Но вообще у меня было ощущение, когда я посмотрела эти две серии, что вы все-таки не только к дате снимали кино, он чем-то вот важен вам.
Ну да, ну вообще к дате, ну что, ну к дате и к дате, это повод. Это повод, и мне важен, во-первых, потому что есть чувство несправедливости. Как было чувство несправедливости, когда несчастного Гоголя за выбранные места из переписки с друзьями гнобили как только могли. Книжка разная, не то чтобы я был в полном восторге, но все-таки книжка великого писателя. Ее просто об ноги вытирали, а уж про размышления о божественной литургии даже вслух никто и говорить-то не мог. Ситуация перевернулась, теперь нет Белинского вообще. Вот вообще, если бы не Стопорт и Бородин, которые поставили в Российском молодежном театре пьесу «Берег утопии», где Белинский появляется, его бы в нашем пространстве не было вообще. А этот человек при всей его запутанности, при всей его невротичности, ну, все-таки гениально одаренный. Гениально одаренный, и именно в силу своей невротичности умевший уловить какие-то такие веяния времени, да, заболтать мог. Тогда переписали километрами, поэтому мог заболтать. Ну, уловить-то точно. Улавливал как антенка. Человек, состоявший просто из антенн.
Ну да. Тем более, что если все-таки посмотреть даже на современную критику, ну, не этого десятилетия, а десятилетием раньше, где все-таки о Белинском писали, ругают его теперь те, кого тогда бы называли славянофилами. Опираясь на Розанова, на того же Достоевского, хотя который был, по-разному,
да, по-разному, Достоевский разный, да, по-разному, а Розанов-то вообще очень справедлив был к нему, вопреки всем вроде бы предположениям. Как раз Розанов был очень тонкую статью о Белинском написал. Тут ругают, ну что, знаете, как говорил Аверинцев...
Нет, давайте я вот скажу, значит, да. Смотрите, давайте тогда к классикам. Это не в вашем фильме, я сегодня просто не поленилась, посмотрела. Вот Розанов о нем в одном случае говорил, что такой клоп, проехавший по русской литературе. С другой стороны, он говорил о том, что оставьте нам Белинского, потому что это и есть...
Наша вот, няня.
Наша няня. А Достоевский говорил о том, что он смрадная букашка, но с другой стороны говорил, что он беззаветно восторженный. Как это все вот, видимо, в нем уживалось, и современники, не современники о нем писали. Но про Пушкина я уже сказала. Так все-таки что такое вот Белинский почувствовал в то время, что теперь так вам кажется важно?
Ну, я не буду даже сейчас про литературу говорить, хотя в статье о Пушкине это великая книга, вот гениальная абсолютно. Я буду говорить о том, как он чувствовал мир. Вот идеи Белинского, значит, при советской власти было положено выковыривать из Белинского, как из булки выковыривают изюм, правильные мысли. Вот наковыряли, сложили горсткой, ну и изюм, и изюм. В общем, изюм мыслей как бы отдельных, не знаю, ну, даже была такая книжка об атеизме Белинского, вот она выходила в издательстве «Мысль», там вот выковырнули всякого рода суждения и вот рассказывали про то,
ну, какой... Ну да, западник, атеист,
да, предшественник революционных демократов,
большевиков
и прочая ерунда. Вот, не нужно ничего выковыривать, нужно увидеть человека, который безумно болел за свою страну. Безумно болел, и эта боль в нем вырывалась всюду. Причем человек абсолютно бескорыстный. Мы в фильме это показываем, когда Некрасов его выдавил из с Панаевым из «Современника», да, просто, ну, как говорят, современные такого обнулили. Вот, тут бы обрушиться.
Это к разговору, кстати, как все актуально. Да. Известие вон выезжает.
Да, вот «Известие» выезжает, да. Вот, да. И когда его из пайщиков выдавили, абсолютно так жестко, он написал вялое письмо Тургеневу про то, что вот, ну, был у меня этот разговор с Некрасовым, ну, вот Некрасов считает так, не обрушился. Сегодня бы, да, представляете, сегодня бы нашего какого-нибудь литератора бы лишили законной доли в прибыли. Вот тут бы было письмо Белинского Гуля. А это вяленькое такое рассказ. А когда про то, что он считает правдой, человек сжигает сам себя. Гоголь прав, он написал, вы сожжете себя, как вы сгорите, как свечка. Он ведь был абсолютно на грани, он мог еще был шанс вылечиться. И, может быть, если не это письмо Гоголю, где он клокочет, где он просто негодует, может быть, он и жил бы дольше, может быть, еще бы и повзрослел, может быть, стал бы...
Да, может быть, повзрослел бы.
И, может быть, и Белинский, и Достоевский бы о нем нечто иное сказал, потому что человек был развивающийся. Человек чуткий. Вот смотрите, он там, вот западник-западник, да, несомненно, а в письме Гоголю там обличает русское, не, так сказать, самодержавие, славит Европу. Но мы знаем по воспоминаниям того же Анненко, мы знаем по тому, что осталось от Герцена. Он в Европе-то до этого момента не был. А когда он поехал по Европе, посмотрел, что происходит, поговорил с людьми, опять начал меняться. Опять почувствовал, что здесь тоже не
полный порядок. Он вообще был путаник. Гегелем увлекался, а
не
потом
Сен-Симеоном. Все это пересказы.
Так же, как и чедаевские письма, как говорят, что он читал не по-французски, а уже в переводе, в цитатах. И отчасти в этом его упрекают, но, с другой стороны, это его же где-то замечательная фраза. «До образов ли, когда валяешь к сроку?» Это так понятно тем, кто зарабатывает.
Но опять же, смотрите, здесь все-таки у нас было два труженика вот примерно в это время литературных, Некрасов и Белинский. Некрасов при этом был делец. Я в данном случае не ругательно говорю, а просто констатирую. Некрасов умел свою невероятную трудоголическую работу превратить в источник дохода. Белинский этого не умел делать. Он умел писать, он умел читать. Что он читал? «Мама родная». Как ты представишь себе этого Белинского, стоящего бедного за конторкой, который пишет и списывает листочки, листочки слетают, потому что они должны посохнуть, и они сохнут в воздухе, а он продолжает писать, потом отваливается в изнеможении на диван. Ну, все наши жалобы на перегрузки, в общем, кажутся чем-то позорным.
Александр Архангельский, мы продолжим сразу же после короткого объявления на «Радио Свобода».
«Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Смерть юриста Сергея Магнитского.
Вы не расслышали из-за плохого сигнала. Вам показалось интересным, но вы пропустили начало. У вас есть вопросы. Вы не можете не высказать свое мнение. Вы хотите знать больше. Все эти проблемы можно решить, зайдя на страницу программы «Время и мир» в интернете. Свободанews.ру. Достаточно кликнуть на «Время и мир» с Ириной Лагуниной.
Смотрим телевизор в эфире, у микрофона Анна Качкаева. Мы продолжаем разговаривать с Александром Архангельским. Фильм, которого выйдет сегодня на канале «Культура», называется он «Интеллигент Виссарион Белинский». Его очень формально посвящен 200-летию, но на самом деле, как мне кажется, означает гораздо больше для нынешней и политической, экономической, и социальной ситуации, и мировоззренческой в том числе. И поэтому мне жаль, что ограничено все Гоголем, да, конечно, то есть перепиской с Гоголем. Конечно, это очень существенная вещь, но, например, почему не там те же статьи о Пушкине? Или все-таки вот чуть более широкое представление? Время, хронометраж, канал, отсутствие возможностей?
Не только, смотрите, мы все-таки телевизор существует в каком-то реальном историческом контексте. Если бы сегодня Белинский был на слуху, можно было сделать бы о статьях про Пушкина. Угу. Поскольку Белинский выбит из нашего времени, я считаю, незаслуженно, нужно брать ключевой, самый больной эпизод его жизни. А самый больной эпизод его жизни, а может быть и русской литературной истории XIX века, это переписка именно Белинского с Гоголем. Потому что именно здесь окончательно раскалывается русское интеллектуальное сословие. Раскалывается и по-человечески, и идеологически, и правота, и неправота с обеих сторон. И этот раскол означает, что какой-то важный шанс мы упускаем в этот самый момент, потому что, да, по-человечески они могли услышать друг друга, Гоголь в конечном счете написал примирительную записку, Белинский тоже как-то остыл, но один
осталось.
С этим... Да, но остался. Один в этот полюс социализма с человеческим лицом, а другой в монархизм с человеческим лицом. А вместо того, чтобы оба занимались человеческим лицом, без социализма и монархизма. Ну, это как по-гоголевски, да, вот нос бы одного к лицу другого. Но не случилось. И мне кажется, что когда у тебя есть возможность поговорить о том, очень коротко, о том, что самое ключевое, надо это делать. Во-первых, никаких иллюзий, все забыли. Забыли, то есть кто-то, старшее поколение, что помнит, что такая переписка была, младшие даже об этом не догадываются.
Нет, я тут проверила.
Да. Старшие помнят, что она была, ну про что там вообще? Все тоже забыли. Забыли, потому что в письме Белинского есть, надо сказать, вещи неприятные. Ленинский стрелёк там посверкивает. Мы росли в то время, когда любой признак этого ленинского стелька уже как красная тряпка.
Ну, и в письмах-то его, если даже не в переписке, то в письмах, например, к Боткину, с кем он дружил, и с Бакуниным, с кем он разошелся, там вообще ведь есть слова, что я бы мог быть тираном, и ради блага человечества кровь тысяч – ничто по сравнению с унижениями миллионов.
Ну,
Белинский был и таким.
Все намешано. Так же, как и Гоголь был разный. Так же, как и Гоголь был очень разный. И более того, и в гоголевском ответе, который он разорвал, есть вещи для сегодняшнего времени очень важные. Да, про наивное упование на европеизм, как полный выход из тупика. Гоголь же тоже понимает, что вся его сказка про монархию, которая сама себя исправит, это сказка.
Ну, чувствуете? То есть, правильно ли я понимаю, что поскольку Гоголь все-таки был чуть более актуализирован телевидением в минувшем году, в предыдущий, вот, поскольку было хоть какое-то празднование, и это такой, ну, если не ответ Лёне Парфёнову с его «Птицей Гоголя», то хотя бы попытка срезонировать с тем, что массовая аудитория уже как-то слышала,
да,
и видела.
Никакого ответа, ну, зачем? Это неправильно. Мы не переписываемся телевизионными методами при помощи эфирного сигнала. Нет. Но, конечно, есть контекст. Конечно, есть. Гоголь резонирует, можно в этот резонанс встроиться, и, в общем, задача была вернуть Белинского в жизнь, не разрушая его исторического облика, то есть не превращая его в день сегодняшний, хотя там то, что читает Сухоруков, а у нас читает письма Сухоруков.
Это потрясающе. Вот хотя бы ради этих фрагментов имеет смысл, ну, вообще имеет смысл освежить и вспомнить, что то, что читали в школе и иногда преподносили в университете, может выглядеть совершенно иначе, и особенно если из нынешнего времени на все это посмотреть. Но Сухоруков читает так, что, ну, в общем, это ощущение можно вот как модно в нынче поэта и гражданина просто вырезать и в блоге
да, я даже вложить. Вот, когда он начитывал там кусок из Белинского про корпорацию воров.
Ну да, 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 вот нет даже полицейского порядка, а есть корпорация воров. Да, буквально
хорошо, цитата. Хорошо, что не сказал жуликов воров, иначе бы я не смог это взять. Это было бы уже привлечение. Но еще есть очень одно, что я хотел, да, на примере Гоголя и Белинского напомнить о том, что вообще в русской истории было несколько поколений людей, которые не ради денег жили, а для которых идеи были вещью самой важной. Вот самое важное, потому что, ну, это эпоха, когда один, там есть эпизод, он, по-моему, в фильм так и не вошел, рассказ о юноше, который приходит к другому романтическому юноше и говорит, ночью будет его, и говорит, я не знаю, как мне дальше жить, я утратил способность страдать. Вот сегодня только хохот, это, пожалуй, что может вызвать, а без этого, собственно говоря, какое развитие? Какое развитие? Никуда.
Дело в том, что вы сейчас просто навели на мысль, это на госэкзаменах. Есть такой термин у коммуникативистов сейчас современных – усталость к состраданию. Он связан с тем, что массовое телевидение, цинично используя вот эту вот тягу к насилию и максимально удесятеряя, усиливая жестокость и вот эту агрессию, в результате деморализует людей, которые перестают ощущать чувство вины, вообще к чему-нибудь относиться без ухмылки и
вот
так далее.
Ухмылка, вот эта бесовская ухмылка, она, в общем, символ нашего времени, и хотелось сделать... Конечно, есть противоположная опасность. Да, как только ты ушел от этой бесовской ухмылки, ты попал в бесовское громокипение, да, когда вот я все. Вот не доходя... Уйди. Ну, хотелось уйти от усмешки. Я понимаю, что в современной стилистике, особенно телевизионной, сделать что-либо абсолютно всерьез, без прикола, особенно про таких горячих людей, как Белинский и Гоголь, значит, в общем, самому стать объектом ухмылки. Лучше пускай ухмыльну, хотя я думаю, что те, кто будут смотреть сегодня ночью, вряд ли будут ухмыляться.
Думаю, что не ухмыляться, да, потому что оно совершенно не занудное и не скучное, это я вам точно совершенно могу сказать. Вполне себе Александр перемещается из Германии в Польшу, из Польши в Питер, из Питера в Москву, и мы хотя бы видим места, которые тоже никак вот с Белинским они как-то не связаны.
Вот Чамлес Дрой, который за альбом, где он писал письмо, он, в общем, его не показывали.
Да-да-да, и не сильно изменился, и дом, похоже, только там остался, потому что все остальное как-то посносили.
Посносили. В Польше с доской местах, домик, да. А у нас доски поубирали.
Все поубирали.
Значит, и в Питере посносили, в Москве все нормально.
Ну да, то есть осталось вот там, в этой самой Европе. Просто, опять же, я сегодня случайным образом с таким историком журналистики и литературы заговорила об этом фильме и вдруг услышала очень такую резкую отповедь по поводу того, что вот из-за таких, как Белинский и Некрасов, собственно, мы получили всех большевичков, и вот весь этот ужас и так далее. И зачем его вынимать из-под спуда истории?
Вот. Мы получили, я бы сказал, Белинского и Некрасова в ответ на то, что русские политики и, в общем, к сожалению, и русские священники не смогли свою работу сделать качественно. Вот когда одни не делают историческую работу, которую должны сделать, тут появляются другие, для этого нерожденные. Вот русский писатель вообще не рожден для того, чтобы делать политику или от имени церкви, или вместо церкви что-либо говорить. Но уж если некому сказать, говорят те, кто могут. Поэтому не надо переводить, как сейчас говорят, стрелки, или перекладывать, как раньше говорили, с больной головы на здоровую. А это драма русской истории. Вот она и есть. Если мы не будем помнить про драму русской истории, то тогда, ну что, она будет воспроизводиться, она будет повторяться. Мы хотим эти повторения, или мы хотим все-таки разомкнуть этот железный круг? Я бы предпочел его разомкнуть.
Да, и в вашей программе прошлого понедельника, где вы предваряли в программе «Тем временем», собственно, и показ этого фильма. Жаль, что оно разнесено так по времени. Лучше бы, если бы эта программа была сегодня, с точки зрения продвижения, раз уж мы говорим о том, чтобы аудитории было удобнее это все смотреть. Там кто-то из ваших гостей привел чью-то цитату, не помню чью, что бездоказательные обвинения сменились бессмысленной реабилитацией. Но, по-моему, реабилитация это не бессмысленная никакой, ее еще не произошло. Он не нуждается в этом?
Нет, ну что значит? Он нуждается,
или нуждается?
Он нуждается в том, чтобы мы хотя бы его услышали. Давайте мы просто выслушаем. А потом, после того, как выслушаем, заново поймем, что мы из этого принимаем, что мы из этого не принимаем. Миф надо закрыть. Мифа больше нет. Во-первых, миф, даже с ним бороться бесполезно, мифа больше нет.
Ну да, его нет
просто. Его просто нет. Значит, это отличный шанс. Отличный шанс вернуться в исторические обстоятельства и посмотреть на них непредвзято. Я повторю, я и у Гоголя слышу вещи смешные и великие в этой переписке, слышу и у Гоголя, и у Белинского вещи смешные и великие. Мне вообще хочется, чтобы все-таки в русской истории вот эти два полюса, оставаясь полюсами, все равно бы сошлись. Знаете, как Таверинцев, академик, сказал о католиках и православных, когда ему кто-то сказал, давайте будем преодолевать наши разногласия, он сказал, не надо преодолевать наши разногласия. Наша разность есть колоссальное историческое сокровище. Давайте мы будем ее культивировать и дарить друг другу.
Прекрасно. Но все-таки, вот как, если говорить, вы практически о нем не говорите как о критике, потому что...
Не могу, нет времени.
Да, нет времени на это. Но можно ли его считать на самом деле по-настоящему первым литературным критиком в России?
Ну, первым критиком, который сосредоточился только на критике и стал не эссеистом, не попутно писал статьи, как многие русские писатели, но, несомненно, первый профессиональный критик и великий критик.
Александр Архангельский, мы продолжим сразу же после короткого выпуска новостей. Ну, а вечером, ну, отчасти тоже тему нашего сегодняшнего дневного эфира мы продолжим, уже говоря об актуальных политических событиях, гул политического языка, политолог Лилия Шевцова, о фронтах, ополчениях, тандеме, правом деле и ответственности интеллектуалов.
Свобода. Новости.
В Москве половина второго. Главные новости коротко. Ущерб населенным пунктам в районе горевшего арсенала в Удмуртии по предварительным данным составил 1 миллиард рублей. Об этом сообщил сегодня министр строительства региона Сергей Шикалов. По подозрению в причастности к убийству 27 мая на окраине Владикавказа североосетинского общественного деятеля и поэта Шамиля Джикгаева задержаны 11 человек. Начальнику ГИБДД Приморского края Александру Лысенко предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий. Как сообщили в Следственном комитете России, он отстранен от работы. Израиль обвинил власти Сирии в провоцировании беспорядков на границе двух стран на голландских высотах, где вчера в ходе столкновений погибли более 20 человек и около 350 были ранены. В Йемене оппозиция призывает к быстрой передаче власти и заявляет, что не допустит возвращения в страну президента Али Абдаллы Салиха, который находится на лечении в Саудовской Аравии после ранения, полученного в пятницу при обстреле его резиденции повстанцами. От 14 до 16 боевиков убиты, по разным данным, сегодня на северо-западе Пакистана в результате ударов американского беспилотного самолета. На юге Афганистана при взрыве фугаса погиб военнослужащий НАТО. Как передает командование международных сил в Афганистане, это произошло вчера. О подробностях случившегося, а также гражданстве погибшего не сообщается. В Багдаде погибли 4 человека, когда вооруженные неизвестные открыли огонь из автомобилей по двум контрольно-пропускным пунктам. В Португалии Педро Пасуш Коэльо, лидер социал-демократов, победивших на парламентских выборах, пообещал соблюдать условия финансового соглашения с Евросоюзом и Международным валютным фондом. Это была краткая сводка новостей на волнах Радио Свобода. Эти и другие новости читайте на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
Смотрим телевизор в час прессы, который наступает по понедельникам с 13 до 14, время московское. Телевидение в нашей жизни, те, кто делает телевидение, и те, кто его смотрит. Всем нам есть что сказать о телевидении. Присоединяйтесь. Микрофон Анна Качкаева. Добрый день. Мы продолжаем программу «Смотрим телевизор». Сегодня мой гость, автор и ведущий программ на канале «Культура» Александр Архангельский. Ну, еще и писатель и публицист. Но вот сегодня он в этом качестве у нас в студии, потому что ночью на канале «Культура» 23:50, да, выходит двухсерийный фильм «Интеллигент Виссарион Белинский». Формально, опять же, вроде бы посвящен 200-летию, но на самом деле гораздо более важное появление этого кино, оно связано с общим состоянием среды, общественного сознания, мировоззрения и нашего отношения с прошлым и с проектом будущего, который все вот как-то так судорожно ищут разные интеллектуалы. Ну, сегодня
время идеологии, как мы с вами говорили.
Да. Время идеологии возвращается. И он как идеолог оказался и окажется, во всяком случае, может оказаться чрезвычайно интересным. С ним можно соотноситься, спорить, не спорить. Тем более, что, конечно, они себе все не отказывали в выражениях. Это уж точно нашим многим не снилось. СМС-сообщение посылайте на номер +7 903 743 2801, пейджер Москве 660 1046, электрон на почту mail@radio-svoboda.ru, телефон прямого эфира 8 800 220 22 12, бесплатный для жителей всех регионов России. Пишите и звоните. А я просто еще про сам фильм, потому что помимо ваших вот таких перемещений в пространстве за недолгую жизнь Белинского, вы всю первую серию, по сути дела, строите на цитатах из старого фильма Козинцева с музыкой Шостаковича, да, который вышел в 1953 году, у которого крайне тоже драматическая судьба. Вы тоже решили еще и фильм по пути как-то так вернуть?
Ну, там фактически, да, там история самого Белинского с перепиской, там история фильма Козинцева Германа, там еще и Герман сценарий, Шостаковича, и чуть-чуть стопардовское, как бы, современное возвращение. Там как бы три пласта. Ну, конечно, потому что это история того, как работали с Белинским в разные времена.
Как миф из него делали.
Как миф из него делали, и как все равно сквозь миф, даже сквозь этот миф, все равно Белинский пробурился.
Расскажите эту замечательную историю, которую я не знала, хотя вроде все-таки тоже за историей кино следила, что целый кусок из фильма Белинский, вот этого вполне себе классического, где молодой Вицин Гоголя играет, вырезали, потому что не совпала музыка Шостаковича интерпретацией.
Во-первых, это нам трудно себе представить. Но тот, кто видел этот фильм или хотя бы фрагменты из него, они, кстати, на Ютьюбе висят, если интересно. Я имею в виду фильм «Белинский», работа Козинцева. Эта работа заняла невероятное время. 47-й, 49-й, 51-й, 53-й, вы можете себе представить, да, это эпоха малокартинья. Даже в эту эпоху малокартинья, вроде бы правильный идеологический фильм, куда подмонтирована цитата из Ленина, все что угодно, он никак не мог пробиться.
15 люди были... раз переписывали
15,
сценарий,
по-моему. 15 версий сценария. Художественный совет кинематографически заворачивал вариант за вариантом. Шостакович написал слишком трагическую музыку. Там сцена, когда Белинский пишет письмо Гоголю, и под эту сцену Шостакович написал слишком трагическую музыку. И тогда пустили что-то вроде «Их дубины шкухнем», какая-то там такая народная вариация.
И вальс, вальс,
тихо,
вальс.
Тихо-тихо повторили проверенные вальсы с Пирогова. Единственный был вариант, потому что дальше не проходило. Нельзя было... Потому что слишком талантливые люди, когда начинают делать мифологическую картину, сквозь этот миф начинает просвечивать что-то такое, чего они даже не предусматривают. Это не лучшая работа Козинцева, он ее терпеть не мог. Но мы встык даем документальные фильмы той же поры, чтобы просто люди могли контекст посмотреть. Вот на каком фоне это снималось. Да? Сегодня смотришь, вроде так совок. А посмотрите, что рядом-то было. Да? И на фоне чего Козинцев, Герман и Шостакович, конечно, выделяются. И в итоге музыка-то Шостаковича хорошая. Она, конечно, такая вот советская, все, что как полагается. Но она звучит. Вот мы сегодня, она там в стык с Филиппом Глассом, да, а она не умирает. Вот, и это начинает какой-то... И между ними тоже музыкальный. Музыку мы подбирали довольно долго. И, там,
музыкально ничего, во всяком случае, не раздражает и как-то ложится. И это ощущение вот этой тревожности пополам с восторженностью как раз музыкальный фон-то создает и оставляет.
Я подбирал довольно долго, хотел, чтобы это была и классика, но классика остранённая, осовремененная. Вот это, конечно, такой вот вариант.
Но вот они же ведь все время пытались, опять же, у Козинцева, ну, там было понятно, потому что нужно было подложить под это предощущение революции, народного
бунта,
даже не революции. Да.
Там довольно смешные картинки, когда там он пишет, строчит свое письмо, а там вдруг возникает сцена, когда мужики поджигают дома, тащат бревна. В общем, фантастическое что-то. Совсем фантастика.
Но этой сцены ведь нет в фильме.
Нет, она в итоге осталась. Вот в этом виде она осталась.
Вот там
вот была другая.
Там
ее нету никаких пленок, ничего, как вы понимаете, тогда пленок.
Даже мы не можем, в общем,
не можем себе представить, там просто была трагическая музыка. Там, грубо говоря, был Белинский с трагической музыкой Шостаковича. Вот этот номер не прошел, соответственно, они подложили что-то такое народное, разухабистое, а по сцену, когда он закрывает окна в своем доме в Зальцбурге и садится за стол, вместо вот этой трагической музыки идет легенький вальс из Пирогова.
А как вы думаете, что-то из Белинского вот сегодня может не пойти на официальных каналах? Ну, то есть вот то, что у вас есть, а что могло бы не войти, как вам кажется?
Нет, найти чего бы то ни было, чтобы не могло не пойти, невозможно. Но можно так сконструировать, постмодернистски, да, наконструировать из цитат такого, что, конечно, это будет вам, что Дима Быков вместе с Ефремовым будут в сторонке нервно курить. Можно, конечно, запросто.
Вы вводите в эти две серии, которые все равно даже... при том, что это, по сути дела, последние пару лет жизни Белинского.
Практически год.
Да, год. Вы, тем не менее, умудряетесь и в название вынести это вот слово «интеллигент», которого все теперь так как-то стараются опасаться, и переходят на западное слово «интеллектуал». И напоминаете нам историю. Того, что Бальзак...
Ну да, это, мне кажется, очень интересная
время.
История, кто считает, что Бабарыкин... Ну да, в массовый оборот ввёл Бабарыкин. А история, все-таки это та же самая эпоха, 36-й год, за год до того, как... Белинский не знал, что он интеллигент, вот это точно.
Это точно.
Вот не догадывался. Ну, был типичнейшим интеллигентом, как, впрочем, я думаю, Гоголь на самом-то деле. Есть такое явление. Нравится, не нравится, оно есть. И оно... трагической по своей природе, повторяю.
Ну, то есть давайте скажем, что все-таки, поскольку вдруг фильм, до фильма не...
Очень жалко, да постарайтесь.
Да, очень не дотерпят.
История такая, слово польское, и Бальзак, вообще нет, если не брать там средневековый термин, а вот так в нашем смысле слово польское, Бальзак в 36-м году предложил создать партию интеллигенции со своими печатными органами. Вот. Видимо, кто-то из окружения Жуковского услышал это словечко вот в Париже, каким-то образом до Василия Андреевича донеслось. Василий Андреевич в своем дневнике в 36-м году слово «интеллигент» записывает. Нужно ли уточнять, что по случайному стечению обстоятельств Гоголь написал свое письмо Белинскому, живучи в доме Жуковского во Франкфурте, и туда же адресовал свой ответ Белинский, правда, не дошел. Все завязывается. Все завязывается, конечно, интеллигент. Интеллигент, с моей точки зрения, трагическое явление. Если бы были системы, институты, которые работают вместо интеллигенции, да, в общем, системы политической конкуренции, системы свободной церковной проповеди, не загнанной в государственные рамки. Может быть, и не родилось такое явление, как интеллигенция. Может быть, и были бы интеллектуалы.
То есть, это какой у нас год, еще раз хочу напомнить?
1836. А письмо, соответственно, 47-й.
47-й год, да? 47-й и год. Вот все, о чем мы с вами сейчас говорим, да, на дворе какой год?
2000. Не помню уже. Да. Какой милый у нас тысячелетие на дворе?
Да.
Я только что вылез из 19 века. Значит, мне как-то ближе, что то, что было тогда.
Давайте послушаем наушники. Татьяна Алексеевна, Москва, вы в эфире. Здравствуйте.
Да, здравствуйте. У меня кратенький сначала вопрос. Угу. Повтор завтра будет этой передачи?
Нет, повторы, когда будут, не знаю. Будут только сегодняшние показы.
Только
сегодня. Но я думаю, что, наверное, во-первых, выложат через какое-то время будет в сети, да. Ага. Но это нехорошо об этом говорить.
А я не знаю, нет.
Нет, Александр не знает, но кто-нибудь обязательно это сделает.
У меня предложение. Вопрос-то, ладно, бог с ним. Если я даже не посмотрю, это не так важно. У меня полное собрание сочинений Белинского 1899 года, Сытинское. Конечно, ни мои дети, ни внуки к нему не прикоснутся. Я его, конечно, не полностью читала, хоть я и кончила факультет журналистики. Очень хорошее, совершенно прекрасно сохранившееся издание. Я хочу его подарить Александру.
Спасибо большое.
Телефон мой, наверное, у вас там.
Высветился, да. Сейчас я попрошу продюсера, чтобы точно совершенно записали.
Я могу сказать, но в эфир не надо говорить.
Не надо. Просто все запишем, просто замечательно будет у вас.
Я хочу очень ему подарить, потому что, когда я пыталась в кинестетическом магазине Ниточкину, в 90-е годы продать на Арбате, она сказала, лучше милорда глупого, не нужен нам Белинский. Вот так ответили мне на Арбате в самом лучшем букинистическом магазине.
С милордом полный порядок.
Да, с милордом оказался полный порядок, это правда.
С милордом, да, уже 20 лет полный порядок.
А вам-то есть куда поставить... Сытинское издание,
есть.
Александр.
Есть. Я последние годы, Татьяна, перешел на электронные книжки, новые покупаю.
Студентам, пожалуй, поставим где-нибудь в библиотеке. Это полезно.
Да.
Пусть
и
на корешки смотрят.
Читать.
Да, на корешки. Наталья Михайловна, Москва, вы в эфире. Здравствуйте.
Здравствуйте. Моя реплика из трех коротеньких частей. Угу. Я давняя поклонница уважаемого Александра Архангельского. Всегда смотрю «Тем временем» и уверена, что фильм о Белинском будет замечательным. Но это уже в адрес вас, Анна Качкаева. Угу. В вашей программе утвердилась практика. Вы обсуждаете фильмы перед их выходом в эфир. Так что обсуждение просто невозможно. Вот через неделю бы было интересно обсудить. И третье, собственно, о программах ТВ. Культура подарила нам великолепную программу Вениамина Смехова. Я пришел к вам со стихами.
Это правда.
Это было прекрасно.
Да,
спасибо.
Это правда, абсолютно. И можно я вместо Анны отвечу?
Но это не так часто, я должна вам сказать. Я предлагаю премьеры, те, которые я считаю важным, чтобы вы не пропустили.
А вот как бы вы узнали о том, что это будет в 23:50 сегодня, если бы Анна бы не устроила разговор о передаче до ее выхода в эфир? Так что я...
Также когда-то, между прочим, мы сделали с подстрочником, должна вам сказать, потому что я не думаю, что эта практика дурная, потому что, ну, сложно такому активному, неактивно анонсируемым программам до вас достучаться. И, в общем, имеет смысл иногда просто обращать на них внимание. Ну, хорошо, а возвращаясь все-таки к Белинскому как Белинскому, вот... Сегодня студенты, которые не читают в таком количестве и, в общем, еще, по-моему, более нахватанные и менее широко образованные, чем молодые люди того времени...
Да уж те люди в сравнении с нынешними академиками были.
Академиками, да. Ну вот что, как... Чем он может быть актуален нынешним молодым людям, которые вступают на стезю писания?
Именно писание?
Писание.
Вы имеете в виду журналистского писания или литературного писания?
Нет, все-таки журналистского. Все-таки мы говорим о нем как писатель-то он все-таки...
Ну, нет, для молодых писателей тоже вообще не бесполезно.
Не бесполезно?
Не бесполезно.
Ну,
почему?
Хорошо,
не
давайте совершенно точно. Столь дрожь, потому что, опять же, его критики за стиль его критиковали, за неряшливость некоторую, вот эту вот суету к сроку и неумение... Да и он сам писал в письмах,
Во-первых, это все-таки, писал в письма, сам себя ругался и правильно делал.
Ругался, говорил, что не успеваю, не могу мысли проговорить.
Это была эпоха, когда еще не было языка для нормального высказывания о литературе. Он его фактически создавал, в процессе своего горячечного творчества. Для литераторов, которые сегодня пишут, как вообще можно заниматься современной литературой, не зная статьи Белинского о Пушкине? Это вы просто видите, человек на глазах создает историю литературы. Не было никакой истории русской литературы. Он ее с нуля, вот в этой спешке, в этой гонке невероятной создает. И вы просто читаете, соглашаетесь, не соглашаетесь, вы резонируете, вы понимаете, что вот и про вас, если вы будете хорошо, молодые люди, писать, когда-нибудь, может быть, так и напишут. Что же касается журналистов, которым нужно, зачем нужно читать Белинского, еще раз повторю, возвращается время идеологии. Все разговоры про то, что журналистика – это просто рассказ о том, что вокруг уже то, что мы отбираем – для того, чтобы рассказать из того, что вокруг, это уже идея. Понимаете, все. Белинский в этом смысле вас научит не врать самим себе, не притворяться, будто вы рассказываете объективную историю, творящуюся вокруг. Вы рассказываете ту историю, которая важна для вас и для ваших читателей и ваших слушателей.
И вот это качество полемики, иногда зашкаливающей, может быть, тоже не так уж и дурно, потому что это вот эту вот совсем уже такую вылущенную политкорректность...
Не только политкорректность, смотри, что произошло. После войн медийных 90-х годов было достигнуто, может быть, временно и полезное, но в итоге очень вредное соглашение о том, что никто никого не ругает. Газеты не ссорятся с газетами, каналы не ссорятся с каналами, радиостанции не спорят с радиостанциями. Поэтому чужих, пожалуйста. Вы знаете, это очень хорошо для дрессировки собак. Вообще хорошая собака не должна интересоваться собаками другой породы, а уж людьми тем более. Но мы все-таки как-то вот не дрессированные собаки. Мы должны интересоваться друг другом, мы должны спорить друг с другом, мы должны читать друг друга. И это создает то поле напряжения, в которое возвращается читатель-слушатель. Потому что иначе зачем? Иначе, ну и ты, знаете, как в анекдоте, и ты права женщина. Ну, вот это вот наше медийное пространство. И ты права. А не женщина, ты не права. И ты, мужчина, не прав. И я не прав. Давайте поспорим.
Хотя, конечно, слова, которыми они друг друга хлестали. Да, не будем употреблять, потому что, конечно, не стеснялись, прямо скажем. Но, опять же, ничего не литературного. Все очень жесткое.
В письмах есть.
В письмах все-таки не... Да, еще наушники. Валерий Аркадьевич... Королёв, город Королёв, мы вас слушаем.
Добрый день.
Добрый день.
Неожиданно, но ожидаемо. Правильно сказали, возвращается время идеологии. Действительно, собаки могут прожить без идеологии, это факт. Как ни пытались эту позицию из политики убрать, ничего не получилось, жизнь заставила. И появление Белинского, оно актуально. Скорее всего, может быть, вы меня поправите, он все-таки какой-то политик, идеолог, философ. И это очень важно. И появление его сегодня, я думаю, не должно, так сказать, не отразиться на молодежи. И в этой связи хотелось бы спросить вас, а как вы думаете, вслед за Белинским не появится ли Некрасов со своей поэмой «Кому на Руси жить хорошо»? Там тоже ведь целый пласт идеологии. Спасибо.
Спасибо большое. Ну, я думаю, что сначала появится Герцен, поскольку у нас 200-летие Герцена в марте, кажется, следующего года, если я... Ну, точно в следующем году, в марте или...
Да, тоже посмотри. Так все забавно. Лондон, Достоевский, который называет его этот наш русский барин, который с рождения, ну, не сказал диссидент, но иммигрант.
И да. И вообще думаешь про Герцена, когда читаешь последний роман Улицкой «Зеленый шатер» про диссидентов, которые остались подростками. Именно поэтому такие искренние, именно поэтому такие незрелые, именно поэтому такие яркие. Там все не отделишь, одно не отделишь от другого. Действительно, читаешь былое думы. Вот про это. безумно яркий, безумно искренний, до слез доводит, незрелый. А мог ли слишком зрелый написать такую яркую книгу? Вот вопрос на вопросе, так что я думаю, что сначала вернется Герцен. Несомненно, у нас Лермонтов там на горизонте.
Да,
и он, конечно, они больше, чем идеология, давайте прямо скажем. Политик с его идеологией — это человек, посчитавший всех нас, и оппозиционный, пропозиционный, народно-фронтовой или антинародно-фронтовой. Все-таки это они чуть пониже и пожиже. Да? Это не политики, это политики, которые вынуждены были стать политиками, потому что те, кто должны были свою работу сделать, ее не сделали. И они работали вместо них, и Белинский, и Герцен, и многие другие.
Ну, Белинского в этом смысле все равно можно называть идеологом, потому что он возглавил движение тех вот таких социальных утопистов, да, которые...
Нет, Герцен что не
был? Ну, Герцен, безусловно,
конечно, был идеологом.
Да, конечно,
только да. У них есть что-то, что обаятельнее, чем идеология, и больше, чем идеология.
Ну, да.
И это, конечно, литература. Вот она и превращает эту идеологию в что-то живое, цветущее, плодоносящее.
Я просто очень боюсь, что вот все равно, как всякий разговор такой, когда не 11 статей под руками, да, и не несколько томов, а все равно вот этот вот инфотейнский телевизионный быстрый разговор или наш даже в попытке что-то объяснить разговор в прямом эфире, это опять попытка поставить на пьедестал. Вот посмотрите, и это опять творение некого мифа.
Ну да, я повторяю, я это предчувствовал, именно поэтому там есть рассказ о советском мифе и постсоветском мифе, и это легкая попытка прописать самому себе антидот. Несомненно, это саморазоблачение, потому что, конечно, некоторый миф мы обречены создавать, но мы предупреждаем, как на пачке с сигаретами, курение опасно для вашей жизни, не обкуривайтесь.
Называется «Читайте и думайте». Лариса Дмитриевна, вы в эфире, здравствуйте.
Да, добрый день. Во-первых, спасибо за передачу. Спасибо Александру Архангельскому за передачу. Вы знаете, недавно на первом этаже кто-то из жителей нашего дома оставил детскую книжку Белинский, ну, где-то месяцев 5 тому назад. Ну, с таким удовольствием прочитала. Спасибо, что вспомнили. К сожалению, почему-то не отмечается широко. Спасибо.
Спасибо вам. И спасибо Белинскому.
Да-да-да, не отмечается это широко, потому что я так подозреваю, что в последний момент вспомнили, что... А вообще, как это... Вот, почему вдруг вспомнили? Я сама себе не объяснила. 200 лет Белинскому... Ну, вот Гоголя как-то вспоминаем, Пушкина тоже. А про Белинского чего вдруг вспомнили? Это вот...
Не знаю,
вам...
Ну, то, что политики не вспомнили точно, иначе бы в 2011 году там...
Ну, то есть это все-таки руководство канала «Культура».
Нет, руководство канала «Культура» все-таки не политики.
Они все-таки вспомнили, что вот по датным календарям, да, посмотрели, да, 200 лет, надо
они
отмечать.
Про культуру.
А то, что политики не помнили... А когда дом-то снесли?
То ли ранней зимой, то ли в самом конце прошлого года, то ли в начале этого.
А, то есть вот как раз под юбилей снесли.
Ну, там дом, где он жил, строго говоря, конечно, так формально, они могут сказать, там фасад был разбомблен, фасада не было. Фасада не было, но место было. И была доска, и там не только Белинский в этом доме останавливался. На Лиговке давно уже ничего нету, да, в Москве это вообще 84-й год. Нет, все стерли. А в Питере вот-вот. Там протестовали, судились.
Ну, в Чимбаре-то осталось, по-моему.
В Чимбаре осталось, да. Но до Чимбара ехать далеко.
Ну да.
В Чимбаре остался музей бедный. Не то чтобы его так финансировали изобильно. Может, юбилею что подкинут, уже хорошо.
Еще в вашем фильме есть вот это вот ощущение... Ну, для меня очень точное. Вот они не делили себя, как вы говорите, что очень любили родину, и не делили себя. Он-то себя не делил ни на какого, ни славянофила, ни западника. И это ощущение европейского, если угодно, такого христианского пространства, оно у него было. Другое дело, что вы не влезали во взаимоотношения с Богом, да, тоже там было сложно.
Но... Там сложно именно потому, что люди меняются. Мы можем сказать, что был короткий период, когда Белинский считал себя атеистом. Считал ли он до этого, не думаю, считал ли бы после, если бы жизнь продлилась, не уверен. Поэтому, ну, тут уже такие тонкости пошли. Про Бога думал, даже когда считал себя атеистом. Вообще говоря, это вообще качество русской литературы, оно великое, оно... Ведь вот сейчас, когда там говорят, что вот интеллигенты, там русские писатели, книжки читать вредно, интеллигенция должна покаяться за то, что не любит большое государство, вы вспомните...
Не понимает народ.
Не понимает. Вы вспомните, благодаря кому вообще сама религиозная идея осталась в 20 веке на российском пространстве, советском пространстве жить? Да благодаря этой самой русской литературе. Потому что товарищ Сталин ошибся, оставив классику в школьном курсе. В ней все закодировано, в этой русской классике, весь объем и русской мысли, и русского богоборчества, которое все равно работало, потому что с кем боретесь-то? Стихотворение Лермонтова за все тебя благодарю», и оно богоборческое, но он с Богом борется, как Иов, а не как скучный советский там атеист, который говорит, у христианства Бог членится на три части. Понимаете, вот сам слышал своими ушами лекцию по научному атеизму. Нет, там все живое, это живое, и это самое существенное.
В фильме вы упоминаете, что если бы он, вероятно, прожил дольше, то, скорее всего, оказался бы в числе ну, тогдашних диссидентов, и охранка-то уже третье отделение.
Нет, он уже в них и оказался.
Да, уже да, все, да, да. Все.
Им письмо уже... пошло по рукам. Кстати, мы не знаем, каким образом, потому что копию, которую он снял, не сохранилось. А письмо, которое он отправил Гоголю, не сохранилось. Угу. Значит, с чего копии?
То есть кто и кто, что
как, неясно. Как механизм пошел работать, мы не знаем.
Ну, может быть, кому-то пересказывала, а кто... Ну, хотя
нет,
это тоже непонятно.
Нет, кому-то давал копию, который сам себе скопировал. Кто-то скопировал с копии, с копии, копии, копии. Где там искажение, что он на самом деле писал, что потом...
Сам издат.
Сам издат. Да, конечно, типовой сам издат.
Типовой тамошний...
И там издат.
Там
писат, сам издат. Заметьте, что вся история в Европе разворачивается.
Абсолютно. Я и говорю. Поэтому я-то думаю, что он себя, конечно... А кем он себя вот считал? Он себя считал западником или славянофилом? Нет?
Нет, он был, конечно, в кругу западников. Он уже сложился, конечно. Он, этот круг уже... И уже расхождение пошло. Уже с нет, он общался с ранним кругом, да, и понятно, что все это аксаковское, грановское ему было не чуждо, но уже внутри западников пошло легкое дробление. Конечно, он ощущал себя западником, но... А что тут такого? Ну, европеец.
Нет, он... Да, я просто говорю, что вот нынче мы по-прежнему пребываем в состоянии этого раздрая, или все-таки мировоззренчески все это перестало быть до такой степени искрящим?
Я боюсь, что это не примирение после того, как мы преодолели недостатки раскола, а это состояние, когда у нас ороговело сознание, и мы просто не помним, что раскол был, и мы не понимаем, чего они там, собственно говоря, цапались. Вот про деньги, если бы там, понятно, вот ему 8 тысяч предлагают, а он хочет стать пайщиком, это ясно совершенно. Вот про это письмо бы написал. Тогда бы все было на месте.
То есть все равно читать, смотреть... Думать и спорить.
И самим думать.
Александр Архангельский, сегодняшний фильм на канале «Культура», интеллигент Виссарион Белинский. Смотрите, а после нас «Свобода» в кафе «Март». Мужчина и женщина на опасной связи.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте «Радио Свобода». Главные темы дня.
Главный вопрос Доминика Стросс-Кана. Начинается процесс против главы МВФ.
Комментарии экспертов.
Инфляция ответственности. Готова ли Украина к белорусскому сценарию?
Право автора.
Ходорковский. Явка с повинной после освобождения. Взгляд Михаила Шевидова.
Радио «Свобода». Свободанews.ру.
Уважаемые слушатели и читатели «Радио «Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».